Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги-книг». У микрофона Владимир Кулаков. Сегодняшнюю радиопередачу я записал в студии радиостанции «Голос Анд», Кито, Эквадор. Когда мучительные думы сжимают сердце, как в тисках, и жизни океан угрюмый, надежды топит все в волнах, тогда Евангелие святое возьми, раскрой его, читай, и Слово Божие живое умом и сердцем проникай. И обретешь ты утешение на каждый спорный твой вопрос, на каждое твое сомнение тебе ответит сам Христос. И сигнет мрак в душе унылой пред солнцем правды и любви, и наделенной новой силой невзгоды победишь свои.
Родился я в селе, в семье верующих. Здесь же в селе закончил восьмилетку. О Боге и покаянии я и слушать не хотел. Вместе с дружками ходил в лес, на речку, лазил по чужим садам, целые ночи просиживал в клубе. Вскоре правление колхоза направило меня на учебу на механизатора. На новом месте я также скоро нашел себе друзей, с которыми ходил в кино, играл в карты, дрался. Не раз меня обкрадывали. После 2 лет учебы практика в колхозе, затем поехал в Казахстан на Целину, оттуда в Крым, пока не вернулся к себе в родное село. К тому времени мне было 19 лет. Родители не забывали обо мне и в каждом письме напоминали о Боге и что надо покаяться. Не раз я был в собрании, видел молодых ребят и девчат, но остаться с ними не решался, хотя и знал, что дорога, по которой иду, это дорога зла и греха. Но продолжал вместе с дружками пить, курить, ругаться. За постоянные напоминания о Боге я возненавидел свою мать, а отца вообще грозился убить. Но вот пришла с военкомата повестка мне и еще 14 ребятам. Дали нам газок и лавки. Мы уселись в кузов и добрались до районного центра. Прошли комиссию, зашли в буфет, перекусили, ну и выпили. На обратном пути затеяли драку. На мне порвали рубашку и костюм. Тогда я снял ремень и медной пряжкой разбил голову своему дружку. Меня отправили в ром и посадили в КПЗ. Народный суд дал мне 1 год в трудовом лагере. Когда меня привезли в колонию, ко мне подошел низкий небритый человек. Поздоровался и стал расспрашивать, как я сюда попал. Я ему рассказал все, без утайки. Это был брат Степан из Кременца, отбывающий 3-летний срок за то, что всюду, где был, старался рассказать о Боге. Я с ним подружился. Через день узнал, что здесь много тех, которые сидят за веру. Они мне много рассказывали о Боге, о Слове Божьем. Здесь я покаялся, принял моего Спасителя верою в сердце и решил, что где только буду жить, везде говорить людям о Боге, о спасении. Я никогда не забуду тех братьев, которые для меня там, в неволе, были родными и указали мне дорогу к счастью во Христе. Слава Богу, что Он повел меня этой трудной дорогой и проявил свою любовь, указав мне путь спасения.
Дорогой радиослушатель, в этой серии радиопередач мы систематически исследуем первую книгу Нового Завета «Евангелие от Матфея». Программу я подготовляю в студии радиостанции «Голос Анд», Кито, Эквадор, Южной Америки. А у микрофона ваш друг, ваш брат во Христе Владимир Кулаков. Сегодня мы посмотрим на 16 главу Евангелия от Матфея. Если вы помните, то глава 15 Матфеева Евангелия оканчивается, что, совершив чудо размножения хлебов, Иисус вошел в лодку и прибыл в область Магаданскую. Магаданская область, о которой говорит здесь евангелист, разумеется, лежит не в Сибири, а на северо-западе Палестины, вокруг города Магадалы. И вот в 16 главе своего Евангелия Матфей возобновляет свой рассказ с того, что и подойдя фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с небес. Кто были фарисеи, мы уже знаем. Они составляли самую строгую, самую ортодоксальную и догматическую секту в древнем еврействе и настаивали на буквальное исполнение закона Моисея, но, к сожалению, не заботились о духе этого закона. А саддукеи составляли другую секту, принявшую имя ее основателем Садока. Саддукеи не верили в существование ангелов и также не верили в бессмертие души. Это были своего рода религиозные материалисты. Интересно, что фарисеи и саддукеи спорили друг с другом, но были едины в своей ненависти к Иисусу Христу. Хочу заметить, что в рассказе евангелиста Матфея они уже во второй раз требуют небесного знамения от того, кто уже совершил перед ними столько чудес. И понятно, что дает им тот же ответ. Он же ответил им: «Вечером, вы говорите, будет бедро, потому что небо красно, и утром сегодня не насте, потому что небо багрово. О лице небе вы знаете, как судить, а о знамениях времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и не будет дано ему знамение, кроме знамения Ионы». Вот здесь ответ Христов знаменителен, потому что повторяется в веках, как повторяется и требование фарисеев и саддукеев. Как в древней Палестине, так и теперь формалисты и материалисты, фарисеи и саддукеи требуют материальных доказательств. И как в древней Палестине, так и теперь им отказано в этом, ибо они, видя, не видят, и слыша, не слышат. Теперь они научились еще лучше, чем в древности, понимать законы природы, но, к сожалению, остались так же далеко от понимания смысла и духа жизни. И в результате грешники, полные самомнения, гордыни и страстей, держат в своих руках термоядерное и атомное оружие, способное уничтожить все живое. Пояснение же знамения Ионы давалось уже в тексте главы 12 Евангелия от Матфея. И мы только напомним его. В главе 12 сказано: «Тогда ответили ему некоторые из книжников и фарисеев: „Учитель, мы хотим видеть тебя знамение. Знамение ищем“. Иисус отвечает: „И не будет дано ему знамение, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как был Иона в чреве большой рыбы 3 дня и 3 ночи, так будет Сын Человеческий в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Дорогой радиослушатель, ветхозаветные рассказы об Ионе в чреве большой рыбы, некоторые переводы говорят, что кит, это символический прообраз смерти и воскресения Христова. Говоря о знамении Ионы, Иисус таким образом сам во второй раз указывает на этот прообраз, давая понять, что ему, Спасителю, предстоит провести 3 дня и 3 ночи в чреве смерти. Глава 12, объясняя смысл, добавляет: «Люди ниневейские восстанут во время суда вместе с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы. Царица Юга будет воздвигнута во время суда вместе с родом этим и осудит его, потому что она пришла от пределов земли послушать мудрость Соломонову, а вот то, что здесь, больше Соломона». Широко ссылаясь на Ветхий Завет, который фарисеи и саддукеи считали священной, да и все еврейские секты того времени считали Ветхий Завет как книгу священную, И вот Иисус Христос, ссылаясь на людей и события, перед которыми формально преклонялись его противники, ссылается на их собственную веру, чтобы сказать, что то, что здесь, больше Соломона. Что Ветхий Завет, прежде всего, предшествование и прообраз Нового Завета. А древнееврейское единобожие и закон Моисеев должен был прежде всего подготовить людей к приходу Спасителя, к явлению религии духовного обновления, к принятию христианства. И вот евангелист Матфей сказал об этом подробно в своей 12 главе Евангелия от Матфея. Здесь же лишь лаконично отметил, что материалисты и формалисты тоже берут свою основу от веры. Саддукеи и фарисеи снова поставили тот же вопрос и получили тот же ответ. «Не будет дано вам иного знамени, кроме знамени Ионы», после чего сообщает: «И оставил их Иисус, отошел». И, переправляясь на другую сторону, ученики забыли взять хлебы. Иисус же сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». И они рассуждали про себя, говоря: «Мы хлебов не взяли». Иисус, узнав это, сказал: «Что рассуждаете про себя, маловерные, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах для 5000? И сколько коробов вы набрали? Как вы не понимаете, что я не о хлебах сказал? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Тогда они уразумели, что он сказал: «Берегитесь не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Дорогой радиослушатель, лицемерие и ханжанство, соблюдение внешних обрядов при внутреннем неверии были главным пороком фарисеев и саддукеев. Лицемерие подобно сорняку, способному, разрастаясь, захватить всю душу человека, разрушить в ней всякую искренность. И читая о фарисействе времен Христовых, невольно оглядываясь на проповедников современного марксизма-ленинизма, этих фарисеев нашего времени. Но, к сожалению, среди христиан тоже можно найти ханжей и лицемеров. Но дух христианства противоположен всякому лицемерию. Иисус Христос ободрял не всякую веру. Он знал, что в борьбе за существование людям приходится порой лицемерить. Понимал, как лицемерие постепенно разделяет душу, и видел, как оно проникло и разрослось в хранителях древнееврейской религии, фарисеях, и снова гневно осуждал их. Но внушил таким образом ученикам бояться закваски фарисейской и саддукейской, духа лицемерия и ханженства. По словам евангелиста Матфея, а Иисус, придя в пределы Кесарии Филипповой, спрашивал учеников своих, говоря: «За кого почитают люди Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или одного из пророков». Он говорил им: «А вы за кого почитаете?» И ответил Симон Петр: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Оскар Уайльд писал однажды, что расхождение во мнениях о том или ином произведении искусства показывает, что это произведение ново, близко людям и важно для их дальнейшей жизни. Это так, дорогой радиослушатель, в области религии. И расхождение во мнениях, кто такой Иисус, о котором здесь речь идет, показывает, что то, чему он учил, было важно и ново. А то расхождение, которое мы наблюдаем сейчас, например, между атеистами, считающими, что никакого Христа вообще не было, и христиане не должны существовать. А христиане, люди верующие, верят в то, что Христос постоянно с нами, показывают, что Его учение и сегодня ничего не потеряло ни в своем значении, ни в своей новизне. Ну, конечно, давайте пойдем дальше. Иисус ему ответил: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец мой, который на небесах. Я тебе говорю, ты Петр, камень, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Дорогой радиослушатель, Сын Божий в простом плотнике, ходившем с ними по Палестине, и вот ни Петр, ни другие апостолы не могли, конечно, узреть простым человеческим глазом. Узнать, что Иисус, Сын Божий, нельзя холодным рассудком. Из этого места в Евангелии от Матфея каждому читающему должно стать ясно, да, ясно, что Новый Завет – такая же книга откровений, как и Ветхий Завет, что Бог христиан – тот же Бог откровения, что Бог Авраама, Исаака и Иакова, и христианская вера строится на скале откровения Божия, путем которого познается то, что непознаваемо для плоти и крови. А это значит для нашего чувственного восприятия и рассуждения. А слова же «Ты Петр, и на этой скале я построю мою церковь» можно ясно понять, только зная, каков первоначальный греческий текст этой фразы. Дело в том, что призванный первым в ученики Иисуса вместе с братом своим Андреем Симоном Вариона, что значит по-арамейски «сын Ионы», был прозван Петром, Петрос, это же Петр, значит по-гречески «камень», «скала». И вот по этим словам Христовым церковь и сегодня стоит на камне откровения, бывшего Симону Петру. «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вот здесь, дорогой радиослушатель, и наши уважаемые противники поступили бы разумно, если бы серьезнее отнеслись к этим словам, как ясно выраженной уверенности Христовой, что врата ада не одолеют ее. Церковь Христова построена на скале веры в Бога живого. Эту скалу не раскачать никакими волнами. Для того, чтобы разрушить церковь, нужно сначала, чтобы исчез Бог. К сожалению, атеисты с такой жадностью набрасываются на все промахи, недостатки и пороки исторической земной церкви и воображают, будто расшатать авторитет церкви. Они расшатывают самого Бога. Стоит напомнить слова римского папы Григория VII, человека, кстати сказать, отнюдь не смиренного и не святого, но властного и грешного многими нелегкими грехами. Этот папа знал недостатки эмпирической церковной организации, но говорил, что даже и всякий дух познается в нашем земном мире лишь через земные свои несовершенные воплощения. Ибо на земле нельзя душе быть без тела, а вере без церкви. Церковь же, как всякое земное тело, полна немощей и пороков. К сожалению, атеисты набрасываются на все эти немощи. Но христианин и сквозь земную немощь, как и в каждом ближнем своем, так особенно в церкви своей, видит в первую очередь ее небесную душу. Вот почему борьба против веры в Бога в сущности бесполезна и бессмысленна. В древние времена избранным народом Божьим были сыны Израиля. И по иронии истории, первое упоминание в еврейском народе, помимо Библии, это надпись, сделанная в 1223 году до рождения Иисуса Христа при фараоне Мирнефте. Эта надпись гласит так, и я цитирую. «Израиль разрушен, и семья его не существует более». Конец цитата. Дорогой радиослушатель, вот ныне христианство – это новый Израиль. И христиане, можно сказать, служители Божии, стоящие на защите своей веры и своей церкви. Силой неодолимой, потому что они видят не столько земное тело, сколько божественную душу церкви. Видят правду, которую она несет миру. Путь спасения, на который она зовет людей. Выход в жизнь истинную и вечную. В блаженство того Царства Божия, которое внутри каждого из нас есть. Иисус Христос, придя на эту землю, сказал: «Я есмь путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Дорогой радиослушатель, и потому что жив Бог, несмотря ни на какую антирелигиозную пропаганду, несмотря ни на какие гонения и преследования, жива вера в России. А следовательно, жива и церковь. И жалко и грустно читать, например, слова умного человека и крупного писателя Максима Горького в его оценке творчества Достоевского. Я цитирую его слова. «Вообще, большинство его философских идей тоже нам чуждо, потому что с Господом Богом мы как будто уже рассчитались». Я думаю, серьезно навсегда мы стали гораздо умнее богов, гораздо больше знаем. Так что в этом отношении Достоевский нам не интересен. Почерпнуть у него нечего. Конец цитата. Дорогой радиослушатель, в свете несомненного роста религиозного сознания, которое легко заметить сейчас в русском народе, как и в свете огромного интереса, который проявляется сейчас глубоко христианскому творчеству Достоевского, легкомысленная оценка Горького напоминает столь же легкомысленную надпись фараона Мирнефта. А сколько таких надписей? И сколько таких высказываний накопилось за 3000 лет, прошедшие с тех глупо-хвастливых слов «Израиль разрушен, и семени его больше не существует на свете». И как продолжает свидетельство евангелиста Матфея, Иисус Христос недаром обещал Петру: «Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах. А что ты разрушишь на земле, будет разрушено на небесах». Смысл вот этих слов заключается в том, что отношение Бога к людям зависит и отношение людей друг к другу. То, что может простить ближнему своему, а это значит человек, будет прощено и в Царстве Небесном. А первоапостол, узнавший в Иисусе Христе Сына Божия, уже, наверное, одарен куда в большей степени даром прощать, нежели любой из нас. Так давайте искать разрешение от грехов наших. Прощая неприятелей наших, мы даем возможность Богу и нам простить наши грехи. Осуждая друг друга, мы навлекаем на себя и осуждение Божье. Когда Иисус сказал все это Петру, то, по словам евангелиста Матфея, тогда он повелел ученикам своим никому не говорить, что он Христос. Видите, еврейский народ ждал в то время Мессию, и люди думали, что Христос явится им в блеске славы, как национальный герой, который воздвигнет вооруженные восстания против римского владычества и освободит Израиль от римского ига. Иисус же явился в мир с совершенно другими целями, с другими идеями. Он пришел спасти людей от грехов, пожертвовав ради этого собственной жизнью. Как рассказывает евангелист Матфей, именно с того времени начал Иисус Христос объяснять ученикам своим, что надлежит ему идти в Иерусалим и многое перетерпеть от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Обо всем этом мы будем говорить в нашей следующей передаче. Но хочу окончить словами евангелиста Матфея, который записал так. «Никому же не говорить, что Он Христос». Видите, Иисус повелел это ученикам для того, чтобы в народе не думали, что Он Мессия, освободитель от римлян, иначе говоря, чтобы не приняли Его за того, кем Он не был и не должен бы быть. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.
Как хорошо, что со мною Спаситель, вечный Творец, Он так любит меня. В жизни моей лучший друг и хранитель. Всюду со мной, среди ночи и дня. Путь наш суров, устаем временами, движемся мы по житейским волнам. Скоро придет наш Спаситель за нами. Будет конец нашим бедам, скорбям. Не пошла моей жизни дорога, верю, что я лишь живу для Христа. Мне не страшна никакая тревога. Верю Ему, в Нем любви полнота. Мне не страшна никакая тревога. Верю Ему, в Нем любви полнота.
Передача «По страницам книги книг» пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Благодарим за внимание и до следующей встречи в эфире.